эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Появится ли список Саакашвили по аналогии со списком Магнитского? Ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Почему протестуют в Гюмри? Инвестиции не означают продажу. Экономические итоги года для Абхазии подводит Натали Смыр. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями моя коллега Нана Плиева.
Украина и Россия обменялись пленными. Он прошел в формате 50 на 50. Украина вернула домой защитников Мариуполя, военных с Бахмутского направления и тех, кто участвовал в боях в Киевской, Черниговской и Херсонской областях. Удалось также освободить и пленных с Чернобыльской атомной электростанции. Вот как прокомментировал первый в этом году обмен пленными президент Украины Владимир Зеленский.
Сегодня произошло впервые в этом году освобождение наших воинов из российского плена. 50 украинцев вернулись домой. Это 33 офицера, это рядовые и сержанты. Среди них защитники Киевской области, Донецкой области, Мариуполя, юга страны, бойцы Нацгвардии, теробороны, ВМС и пограничники.
В российском Минобороны подтвердили обмен. Там заявили, что 50 российских военных доставят в Москву. Это 36-й обмен пленными с начала войны. По словам официального Киева, всего им удалось вернуть домой из российского плена 1646 человек, как военных, так и гражданских. На этой неделе в Турции должны пройти переговоры омбудсменов Украины и России. Сообщается, что главной темой переговоров также станут новые обмены военнопленными. В результате ракетного обстрела рынка в поселке Шевченково Харьковской области, по предварительным данным украинских властей, погибли две женщины, пострадали несколько человек, в том числе 10-летняя девочка. В Донецкой области на территории подконтрольной Украине за минувшие сутки погибли двое местных жителей, еще двое получили ранения. Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что они погибли при российских обстрелах в городах Бахмут и Солидар. Эти города уже несколько месяцев подвергаются атакам российских войск. В последние дни натиск усилился. Освещающие войну российские телеграм-каналы, близкие к Минобороны и ЧВК Вагнера, сообщили о прорыве обороны в Солидаре и продвижении российских войск в районе Бахмута. Украинские источники заявляют, что о прорыве речи не идет, однако признают, что на подступах к обоим городам идут тяжелые бои. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что командование обеспечило переброску дополнительных подразделений на фронт под Бахмутом и Солидаром, заявив, что это одно из самых кровавых мест на фронте. Вот что рассказал о происходящем на Донбассе корреспондент настоящего времени Сергей Горбатенко.
Действительно, сейчас самые напряженные точки Донецкой области – это Бахмут и Солидар. Солидар – это небольшой городок к северу от Бахмута. Он знаменит тем, что там расположены шахты, в которых добывают каменную соль. В город Солидар, как заявляют украинские военные, российские войска перекинули самые боеспособные части, это наемники ЧВК Вагнера. О том, насколько интенсивны там бои, говорит статистика, вот за сутки там произошло 43 боестолкновения. Российские пропагандисты уже используют Солидар в своих целях. Буквально вчера вот они показали ролик о том, что якобы наемники Вагнера из Солидара эвакуируют мирных жителей, и в то же время они обвиняют украинских военных, что якобы жители, которые в Солидаре живут, стали заложниками, и украинская армия их оттуда не выпускает. На самом деле эвакуация из Солидара она продолжается, и людей эвакуируют как украинские власти, так и многочисленные волонтеры, в том числе из разных мира. Они приезжают сюда для того, чтобы из Бахмута, из Солидара вывести мирных жителей. Если Солидар действительно будет занят российскими войсками, то это на самом деле создаст серьезную угрозу для Бахмута. То есть фактически город окажется в полукольце. Но пока украинские военные там отбивают штурмы. Но кроме того, сегодня российские войска также нанесли два удара по мирным городам Донецкой области. Это город Константиновка, где ударили по промышленной зоне, и небольшой поселок городского типа Кураховка. Там около 20 домов получили разрушения, и двое мирных жителей ранены. Вот такая ситуация.
О том, что происходит на Донбассе, рассказывал корреспондент настоящего времени Сергей Горбатенко. В понедельник в штабе так называемой ДНР заявили о взятии села Бахмутское в Донецкой области. Оно расположено рядом с Солидаром. Украинская сторона сообщение пока не комментировала. Генштаб Вооруженных сил Украины в понедельник предупредил граждан страны о возможности массированного российского ракетного удара по объектам инфраструктуры. Последний такой удар наносился в преддверии Нового года. Как правило, они повторяются с интервалами примерно в 10 дней.
Эхо Кавказа. Новости.
Пятеро граждан России вынуждены жить в транзитной зоне аэропорта Сеула после того, как Южная Корея отказала им в политическом убежище. Министерство юстиции страны не посчитало отказ от службы в армии уважительной причиной для убежища. Об этом пишет The Korean Times. В аэропорту Сеула живут 31-летний бывший полузащитник «Спартака» Нальчика и «Газпром» Трансгаза Джашар Хубиев, студент Бурятского государственного университета Владимир Марахтаев, красноярец Андрей, полное имя которого не называется, еще два человека, о которых издание ничего не пишет, все они получили повестки в российскую армию, но не хотят участвовать в войне, следует из текста. Согласно местным законам, они подали прошение об убежище прямо на территории аэропорта, но не прошли первичный отбор. Это обжаловано в суде. Если суд признает действия Минюста правомерными, все пятеро должны будут быть отправлены в Россию. Киев просил Тбилиси передать комплексы БУК, которые были предоставлены Грузии Украиной во время войны 2008 года. Об этом говорится в статье временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова, которую опубликовала «Европейская правда». В частности, Киев просил передать комплексы БУК, которые были переданы Украиной и Грузии во время войны 2008 года. Также запрос Украины включал и переданные Грузии Соединенными Штатами противотанковые комплексы «Джавелин». Относительно последнего было не только согласие со стороны США, но даже предложение заменить их на более новые комплексы. Цитата: «Несмотря на то, что правительство Грузии категорически отказалось оказывать военную помощь, Украина выступает против использования этого вопроса во внутриполитических спорах и отвергает любые обвинения в попытках втянуть Грузию в войну с Российской Федерацией», заявил Касьянов. Ранее власти Грузии неоднократно исключали возможность предоставления Украине военной помощи, заявляя, что это будет означать вовлечение страны в войну с Россией. В Тбилисском городском суде, где прошли слушания по делу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, в качестве свидетеля сегодня выступил калифорнийский врач Шахин Лакхан. Оценивая состояние экс-президента, Лакхан отметил, что Саакашвили серьезно болен. По его словам, экс-президент Грузии страдает от различных дисфункций, самая тяжелая из которых – деменция. Также, по словам калифорнийского специалиста, Саакашвили было прописано много неподходящих лекарств. Сам Саакашвили на сегодняшнем заседании не присутствовал ни физически, ни дистанционно. Клиника Вива Медик, где уже много месяцев содержится бывший президент Грузии, не дала разрешения на его транспортировку в здание Тбилисского городского суда. Параллельно процессу сторонники третьего президента провели акцию протеста у здания суда.
Новости представила Нана Плиева. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. В Тбилисском городском суде прошло очередное заседание по вопросу возможной отсрочки исполнения наказания для Михаила Саакашвили. Сегодня был допрошен американский невролог Шахин Лакхан. Одновременно с этим по просьбе Саакашвили Уильям Браудер, который в свое время инициировал так называемый список Магнитского, приступил к созданию аналогичного списка лиц, причастных, по мнению экс-президента, к ухудшению его здоровья. Подробности в материале Ираклия Орагвелидзе.
Сам Михаил Саакашвили на сегодняшнем заседании не смог присутствовать даже дистанционно. Его мать Гиулия Лосаня заявила, что состояние его здоровья значительно ухудшилось. Во время заседания сторонники третьего президента проводили акцию у здания суда. Опасность внезапной смерти будет сохраняться до тех пор, пока Саакашвили не будут лечить должным образом, заявил на заседании американский невролог Шахин Лакхан. Имеющий, по его словам, награды от президента Клинтона и президента Буша, а также от Конгресса США за высокий уровень работы в области неврологии и общественного здравоохранения. Экс-президент страдает от различных дисфункций, самая тяжелая из которых – деменция, сказал Лакхан по видеосвязи. Кроме того, Саакашвили было прописано много несоответствующих лекарств.
До того, как его посадили в тюрьму, он был с точки зрения неврологии абсолютно здоров. Интеллектуальные функции находились на соответствующем уровне. Он мог свободно общаться с людьми. После ареста произошло резкое ухудшение его состояния, что я обнаружил и по документам, и при осмотре.
Подчеркнул Лакхан. На вопрос адвоката, излечим ли Михаил Саакашвили, невролог ответил, что без надлежащего лечения нет никакой надежды на выздоровление в этих условиях.
У него хронические заболевания, представляющие смертельную опасность. Особенно хочу выделить судорожные припадки, которые могут привести к внезапной смерти при отсутствии должного лечения. Я думаю, что эта опасность остается, пока его не начнут лечить должным образом.
Указал невролог. Вместе с тем продолжается международная кампания по спасению экс-президента. На днях Саакашвили письменно обратился к исполнительному директору фонда Heritage Foundation Уильяму Браудеру, автору списка Магнитского.
«Меня убивают в тюрьме так же, как Магнитского, только гораздо более открыто и публично. Моя просьба помочь местным грузинским группам заранее составить новый список до летального исхода. Мое здоровье ухудшается с каждым днем, а местные олигархические отморозки просто смеются над моим ухудшающимся состоянием. Пожалуйста, помогите нам своим интеллектуальным потенциалом, боевым духом и широкими связями».
Написал Михаил Саакашвили. В ответном послании Браудер попросил команду Саакашвили подготовить соответствующие документы для формирования списка.
«Михаил, пожалуйста, пусть ваша команда задокументирует, кто отказывает вам в лечении, кто несет ответственность за отравление и пытки. И я сделаю все, что в моих силах, чтобы привлечь к этому внимание западных правительств».
Новость вызвала нескрываемое раздражение власти. По словам первого заместителя председателя фракции грузинской мечты Гиви Миканадзе, международная кампания поддержки экс-президента построена на абсурдной лжи.
«Вот уже несколько месяцев мы являемся свидетелями того, что семья Саакашвили и связанная с ним небольшая команда пытаются построить искусственную, безосновательную кампанию на местном и международном уровне, что в отношении Саакашвили царит беззаконие. Это ложь. Мы знаем, что семья наняла американскую лоббистскую компанию, и каждый день заявления и статьи публикуются в прессе разных стран мира. Заявление Браудера является составной частью этого плана. Более того, у этого человека нет оснований делать такие громкие обвинительные заявления о том, что Михаила Саакашвили пытают. Всем известно, что бывший президент единственный, кто наносит вред своему здоровью и не позволяет медицинскому персоналу заботиться о нем. Разговоры о каких-либо списках являются спекулятивными, особенно в отношении человека, который во время своего правления создал серьезную карательную систему»,
заявил Миканадзе. Парламентская оппозиция считает, что даже разговоры о подготовке такого списка наносят и репутационный ущерб Грузии. Представитель партии экс-премьера Георгия Гахария за Грузию Михаил Даушвили призвал власти сделать все для недопущения этого.
«Под вопросом репутация страны. Создание такого списка будет тяжелым ударом по сути. Партнеры скажут нам, что мы действуем не только вопреки своему законодательству, а по политическому указанию. Ответственность мечты заключается в том, чтобы избежать этого. Нельзя наносить такой ущерб стране, даже из-за одного конкретного человека. Создание и расширение списка Магнитского станет ударом по стране из-за отношения власти к президенту Саакашвили, и ответственность за это ляжет на грузинскую мечту»,
подчеркнул Даушвили. По словам Бачо Долидзе, одного из лидеров нацдвижения, список будет аналогичен списку Магнитского и будет сформирован после проведения выборов председателя партии в конце января, так как необходимы консультации.
«Не хочу заранее называть имена, но к каждому человеку, в том числе и к Рате Брегадзе, очень много вопросов, особенно когда министр юстиции делает неподобающие политические заявления. Для составления списка в первую очередь должна быть сформирована конкретная группа, которая будет работать над данным вопросом с учетом всех критериев».
Напомним, ранее бывший посол США в России – Профессор Стэнфордского университета Майк Макфол выступил с призывом «Спаси Михаила Саакашвили». С дня ареста Саакашвили похудел более чем на 40 килограмм. Независимая экспертиза назвала диагнозы, угрожающие его жизни, а также сообщила об обнаружении в организме повышенных доз бария, висмута и ртути. Сам экс-президент и его сторонники настаивают на том, что ухудшение состояния могло быть вызвано отравлением. Власти Грузии, в свою очередь, утверждают, что для таких выводов нет доказательств. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
От 60 до 100 человек, по разным данным, были задержаны вчера на митинге у российской военной базы в армянском городе Гюмри. Об этом сообщили организаторы акции «Политическое движение «Национальный демократический полюс». Демонстранты с транспарантами «Блокада во имя разблокирования» перекрыли дорогу к базе и потребовали, чтобы российский миротворческий контингент восстановил движение по Лачинскому коридору в самопровозглашенном Нагорном Карабахе. Демонстранты заявили, что готовы объявить российских миротворцев оккупантами, если те не предпримут активных действий. Прокомментировать эти события и все, что с ними связано, моя коллега Кэти Бучуришвили попросила армянского политолога Микаэла Золяна.
Микаэл, скажите, пожалуйста, что вам известно о сегодняшних событиях в Гюмри? Может быть, какие-то подробности, о которых мы еще не знаем?
Ну, я думаю, что то, что было в новостях, это как бы основная информация. Здесь важно то, что это скорее символическое событие. Это такой жест отчаяния в связи с тем, что происходит в Карабахе, точнее, в Лачинском коридоре. И в Армении это воспринимается, что российские миротворцы не делают свою работу. Ну, понятно, что основная инициатива исходит от Азербайджана, но если бы российские миротворцы серьезно относились к своим обязанностям, этого не было бы, да, есть такое восприятие в армянском обществе. И вот эта акция, которая сегодня произошла, это выражение вот этих настроений.
А насколько правомерны требования демонстрантов к российским миротворцам? Полномочия последних входит в восстановление движения по Лачинскому коридору?
Ну, это как бы одна из основных функций вообще российских миротворческих сил. Лачинский коридор там прописан в соглашении от 9 ноября, и там как бы связь между Карабахом и Арменией через Лачинский коридор – это одно из положений соглашения 9 ноября. То есть если это не выполняется, значит и все остальное там может не выполняться. И в принципе, как бы, эта дорога – это условие существования армян на Нагорном Карабахе. То есть, если эта дорога будет закрыта или она будет контролироваться Азербайджаном, а не миротворцами, если они не смогут обеспечить проход по этой дороге, то это означает, что армяне, которые живут на Нагорном Карабахе, они просто не смогут там жить дальше. Это очень серьезная проблема.
А почему этого не делают российские миротворцы? Это результат какой игры?
Я думаю, здесь дело в том, что из-за событий, связанных с войной в Украине, Россия сейчас оказалась в такой зависимости своего рода от Турции и Азербайджана. То есть Турция и Азербайджан больше нужны России, чем Армения. Да? Поэтому Россия не хочет идти на какие-то шаги, которые могут как-то повлиять на отношения с Турцией и Азербайджаном, а как бы на интересы Армении или там, тем более армян на Нагорном Карабахе уже для России не остается каких-то ресурсов для того, чтобы об этом думать. Поэтому я думаю, что то, что там происходит, это результат слабости России, но в то же время и результат того, что как бы Россия играет вот в такую прагматичную игру, где интересы важнее каких-то принципов и тех обязательств, которые Россия взяла на себя. И вот эта акция, которая произошла в Армении, мне кажется, это попытка как-то вот обратить внимание и международного сообщества, и самой России на то, что, в конце концов, если Россия не в состоянии выполнять те функции, которые она на себя взяла, тогда как бы непонятно, зачем Армении продолжать союзнические отношения, так называемые, или как Россия может продолжать играть ту роль, которую она взяла на себя в Карабахе, конфликте. Но здесь, конечно, нужно учитывать, что эта акция, которая произошла, это все-таки ее организаторы, это не какая-то мейнстримная политическая сила, это сила, которая не представлена в парламенте.
Да, как раз я хотела у вас спросить, какое место в армянской политике занимает это движение, Национальный демократический полюс? Какой поддержкой пользуется среди населения?
Ну, это не очень большая политическая сила. Это те люди, которые в 2016 году, вот если вы помните, был захват здания полиции, и потом были столкновения. Вот эта группа, которая тогда организовала вот эти события. И это люди, которые выступают с таких как бы антиколониальных позиций. Да, они говорят про Россию как такую империю, колониальную империю, и говорят об освобождении Армении от России. И у них очень прозападная позиция, которая одновременно сочетается с такой максималистической позицией по карабахскому вопросу и по армяно-турецким отношениям.
Какая
и
поддержка плане, конечно, у них?
Ну, у них, смотрите, они не попали в парламент, да, то есть у них, в принципе, если бы говорить об электоральной поддержке, то у них пара процентов, то есть это не какая-то большая партия, у нее относительно мало сторонников, но вот именно то, что они говорят про сегодняшнюю ситуацию, да, вот в этом вопросе, я думаю, достаточно многие люди в Армении разделяют эти позиции, то есть как бы с этой партией, наверное, мало кто себя идентифицирует, но именно вот в этом вопросе те позиции, которые они сейчас представляют, я думаю, они достаточно широко в обществе разделяются.
Поправьте меня, если я не права. Сам глава правительства Армении Никол Пашинян обвинял российских миротворцев в бездействии. Как тогда объяснить в этом случае эти задержания?
Ну, я думаю, эти задержания, они просто как бы сами участники протестов прекрасно понимали, что они переходят какую-то черту, после которой полиция должна будет провести задержание, но это как бы тоже такой осознанный шаг, направленный на то, чтобы вызвать больший резонанс. И в этом плане в Армении много протестов и бывает много задержаний, но и это обычно не приводит к каким-то последствиям для участников. Я думаю, что здесь скорее это говорит о том, что уже вот тот факт, что как бы произошли вот эти задержания, и то, что участники протеста пошли на радикальные шаги, говорит о том, что в Армении уже как бы терпение истощается, потому что уже почти месяц продолжается блокада Карабаха, и не совсем понятно, что можно сделать. Поэтому, конечно, эмоции сейчас очень сильные, и люди пытаются хоть что-то сделать, хоть как-то повлиять на эту ситуацию, в том числе это приводит вот к таким событиям.
Какие перспективы у решения всей этой ситуации, которая сложилась с перекрытием дороги?
Ну, вы знаете, здесь, да, вот именно сейчас какой-то тупик, потому что, с одной стороны, понятно, что Азербайджан просто так не откажется от этого, потому что никаких уступок до сих пор они не получили, а просто так открыть дорогу, это означает как бы признать свое поражение, поэтому, я думаю, Азербайджан будет продолжать эту блокаду. Российские миротворцы, как мы видим, не в состоянии что-то сделать, хотя мы понимаем, что если бы вот такая акция была бы где-нибудь в России, то явно российская полиция за несколько часов как бы решила бы эту проблему. Самые разные технологии есть для этого, просто сейчас Россия не готова это применять. И здесь остается другой вариант, что международное сообщество может вмешаться, и здесь уже речь больше идет о западных странах, потому что Азербайджан больше зависит от западных стран, да, в конце концов, чем от России, потому что там газовые контракты и так далее, и так далее. Поэтому, если будет какое-то решительное давление со стороны западных стран, я думаю, Азербайджан будет вынужден открыть эту дорогу рано или поздно, хотя, наверное, конечно, будут какие-то сообщения о каких-то частичных уступках, возможно, для того, чтобы помочь Алиеву как бы сохранить лицо. А если со стороны западных стран не будет какого-то давления, то вот эта ситуация, она может продолжаться достаточно долго и может привести к гуманитарной катастрофе в Карабахе.
Какую роль в этих событиях может играть госминистр НКР Руберн Варданян? Или это, собственно, могло все происходить без его, так сказать, участия?
На этот счет есть очень много теорий заговора, поэтому я не хочу туда как бы входить вот в эту сферу, но возможно, что его назначение послужило каким-то таким триггером для азербайджанской стороны, потому что все-таки он достаточно видная фигура, и фактически через него у карабахцев появилась какая-то возможность обращаться к международному сообществу, к общественности. Там он в медиа появился, да, сразу после того, как стал госминистром, его стали там приглашать на интервью и так далее. И, наверное, Азербайджану это не очень понравилось, потому что это ломало какую-то вот картину, что там какие-то непонятные сепаратисты и там какие-то военные преступники, с которыми не имеет смысла говорить.
И Алиев открыто хочет, чтобы его убрали из Нагорного Карабаха, насколько.
Да,
сказали?
Да, да, потому что, я думаю, здесь он достаточно серьезная фигура, и как бы просто так его игнорировать не получится. Поэтому одна из версий, вот я говорю, что есть многие конспирологические версии, я не могу их подтвердить или опровергнуть, но есть версия, что вот все это вызвано именно назначением Рубена Вартаняна, и как бы на самом деле основное требование Азербайджана – это снять Рубена Вартаняна. Но насколько это действительно так, я, конечно, не могу сейчас дать свою оценку.
Рассказывал Микаэл Залян, с ним беседовала Кэти Бучуришвили.
Эхо Кавказа.
Вчера на абхазо-российской де-факто границе на несколько часов задержали двух жителей Башкортостана, которые вывозили с собой ребенка, своего сына и племянника малолетнего Сашу. Но потом все же пропустили. В предыстории этого инцидента разбирался наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Вчера, в воскресенье, многие пользователи абхазского сегмента соцсетей наблюдали на своей фейсбучной ленте в интерактивном режиме за разворачивающимся триллером, в котором между разведенными супругами шла борьба за малолетнего ребенка. Сперва днем появился короткий видеоролик с КПП ПСОУ, в котором брат жительницы Башкортостана Алии Имельгузиной отвечал на вопросы журналистов абхазского независимого информагентства Аяшара «Правда». Между Алией и ее бывшим мужем, сухумцем Ярославом Марковым, долго тянулась судебная тяжба из-за сына Саши, которому сейчас идет третий год. В сентябре минувшего года кассационная коллегия Верховного суда Абхазии отклонила кассационную жалобу Маркова и оставила в силе определение сухумского городского суда, по которому место жительства мальчика должно было быть у матери в Башкортостане, но ребенок оставался жить у отца, который не собирался выполнять судебное решение. И вот мать приехала в Абхазию с братом, чтобы при его поддержке вывести мальчика. Брат, заметно нервничая, рассказал.
В данный момент мы находимся здесь на СОУ, да, забрали наши паспорта и говорят, что якобы вступила какая-то ориентировка на нас задержать. Мы документы все показали. Выезжаем мы с ребенком, у меня сестрёнка здесь находится и маленький ребенок, это мой племянник. Здесь рождение ребенка на руках, паспорт на руках у сестры и у меня. Два решения суда из городского сухумского суда от 25 мая, что ребенок должен находиться с матерью по месту проживания в России. Также есть решение Верховного суда от 6 сентября 2022 года, где также в законную силу вступило на 6, что ребенок должен находиться на территории России с матерью. Мы это все предоставили, но нас почему-то все время, уже как мне третий час прошел, как нас здесь держат.
Как объясняют?
Ну, не знаю, ждут кого-то, кого я не знаю, кого. Не поясняет.
Но тут я слышала, что ждут вроде как то ли сотрудников прокуратуры, то ли сотрудников службы судебных исполнителей.
Именно погранслужбы сказали, что ждем прокуратуру. Ну, ждет.
Как долго намерены ждать?
Ну, я считаю, что никаких законных оснований нас задерживать нет. Все документы у нас в порядке. Поэтому это задержание неправомерно, незаконное. И мы должны к себе на родину, домой проехать свободно. И сейчас, в данный момент, нас просто задерживают и ждем кого, мы и так и не понимаем, я все-таки, в конце концов.
А вечером в том же Фейсбуке появился пост сестры отца ребенка, в котором она изложила взгляд на происходящее его стороны. Вот несколько выдержек из этого текста. «Сегодня среди бела дня у моего брата, гражданина Республики Абхазии Маркова Ярослава, вероломно отобрали ребенка малолетнего Маркова Александра, также гражданина Республики. Все, конечно, в курсе бракоразводного процесса «Всея Абхазии» в кавычках его с гражданкой РФ Имельгузиной Алией, который тянется уже полтора года. 27 января должно было состояться решающее заседание суда, которое, скорее всего, отменило бы ряд предыдущих решений, принятых с нарушениями, и сторона матери, в кавычках, в очередной раз поправ все законы, организованной группой соратников, включая адвоката Имельгузиной Шенкао, подкараулила молодого человека с ребенком ребенком на руках у ворот нашего дома и с дракой отняла Сашу и увезла в неизвестном направлении. И по последним данным, добро на вывоз в Россию дала Генеральная прокуратура. Опять наше государство вытерло о нас ноги. Полное беззаконие. Конец цитаты. Ну а каковы же аргументы самих родителей, которые вступили в столь беспощадный бой за право воспитывать сына? Послушаем выдержки из их выступления в Сухумском городском суде в мае прошлого года по записи Абаза ТВ. Вот слова Алии.
В 2017 году вышла замуж за Маркова Ярослава Дмитриевича. Жили в городе Сухум в доме свекрови из Оловки. Муж через пару месяцев после женитьбы начал показывать свой характер. Если ему что-то не нравилось, он ругался и кричал на меня. Он всегда говорил, как я сказал, так и будет. Врач-репродуктолог посоветовал сделать ЭКО, что мы и решили делать. Большую часть семейной жизни с Марковым я находилась у родителей, причем по настоянию самого супруга и его матери. При общении по телефону я слышала от них упреки в том, что я не женщина, не способна родить ребенка. Но желание иметь ребенка пересилило все конфликтные ситуации. Мне пришлось устроиться на работу, чтобы заработать деньги на ЭКО. На то, что я забеременею, врачи давали шанс 16%. На второй ЭКО я накопила, работая в поликлинике терапевтом. Муж мне никакой помощи не оказал. Ярослав постоянно оказывал на меня психологическое давление, угнетал меня, не давал спокойно воспитывать ребенка. Пил алкоголь. Он и так был импульсивным, а после выпивки становился агрессивным. С 1 марта 2021 года я не имею возможности находиться со своим ребенком. Элементарно не могу погулять или уснуть, обнявшись своего сына. Это мой долгожданный, выстраданный, единственный ребенок, которого я родила в 38 лет и которого 9 месяцев я носила под сердцем. Ярослав так жестоко поступил, разлучив нас, отнял маму ребенка, совсем не подумав о нем.
А вот что в частности говорил тогда Марков.
Ребенок очень сильно привязан ко мне, потому что я с ним с рождения. Я всегда делал для него все необходимое, кормил, укладывал спать, менял и стирал одежду, гулял, играл, развивал и так далее. Ребенок на данный момент, как родитель, воспринимает только меня. К Алие у него без сомнения есть теплые чувства, все-таки она каждый день с ним играет, но привязанности не наблюдается, так как по эмоциям Саше совершенно все равно, есть рядом Алия или... Напомню, что с возраста в один год Саша проживал исключительно со мной и с отцом. Алии не было рядом вплоть до конца августа 2021 года, то есть практически полгода. Алие уже 40 лет, и больше детей у нее не будет. Это вообще не аргумент, потому что здесь речь идет об интересах самой Алии, а не ребенка. Ребенок здоров, ухожен. Обеспечен всем необходимым, условия проживания у малыша отличны. Поэтому считаю, что в интересах ребенка суд должен определить его место жительства со мной, его отцом в городе Сухум по улице Лакоба 54.
История появления на свет маленького Саши, как видим, не очень обычна. Но история тяжбы родителей, которые, не сумев сохранить брак, не могут поделить, в кавычках, детей, весьма типична, даже тривиально, как говорят в таких случаях, нашла коса на камень. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Хинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа» в студии Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Каким для экономики Абхазии был 2022 год? Как отразились на экономике санкции, введенные в прошлом году в отношении России? Как обеспечить энергетическую безопасность самопровозглашенной республики? Экономические итоги прошлого года в интервью нашему корреспонденту Анаит Гагарян подвела председатель экспертного фонда ААМТА, экс-депутат парламента Натали Смыр.
Наталья Викторовна, на ваш взгляд, каким для экономики Абхазии был 22-й год? Как бы вы оценили развитие экономики?
Я бы назвала его постковидным. Началась специальная военная операция, и Россия попала под санкции. Наша экономика, конечно, развивается как однонаправленность развития туристического бизнеса. В контексте этого отдыхающие в связи с военной операцией на Донбассе люди приехали к нам в Абхазию. Взрыва экономического такого бума в нашей экономике не произошло. Все идет по инерции. Наверное, фраза «экономику не стоит развивать, ей надо не мешать развиваться» абсолютно тоже не наш случай. Мы как не развивать не можем, и сама экономика у нас очень инерционно развивается. Поэтому экономического бума с Абхазией не произошло. Да, были доходы по определенным видам налога, но это, по крайней мере, не тот уровень. Мы все равно живем за счет финансово-экономической помощи, которую мы получаем из России.
Как отразились на экономике Абхазии санкции, которые были введены в прошлом году в отношении России?
Мы находимся на стыке. У нас есть железная дорога. Мы могли бы задействовать каким-то логистическим хабом. Абхазия могла бы стать в контексте санкций, но мы особо ничего не делаем. Мы в этих условиях живем уже всю нашу новейшую историю. Товары как поступали, так они поступают. У нас взаимосвязь с миром вообще исключительно только через Россию и немного через Турцию. Поэтому я бы не сказала, что такие экономические санкции очень жестко отразились как-то на Абхазии.
Кризис в энергетике в 2022 году он усугубился. Как обеспечить энергетическую безопасность страны?
6-й созыв парламента предложил ввести энергетику в стратегические объекты и поставить на этом табу. Возможность того, чтобы этот вид деятельности, чтобы его невозможно было продать. Законов сейчас запрещено. Мы хотели еще более обезопасить, ввести его как стратегическую отрасль. Первые пункты дорожной карты, которая согласована с Российской Федерацией, это вопрос энергетики. Там первый пункт – это изменение закона об энергетике. Второе – это повышение тарифа, что мы сейчас и наблюдаем. Как только будут внесены изменения в закон, второй этап – это изменение тарифа. Как вы думаете, у нас уровень жизни, уровень заработной платы растет? Нет, конечно. Уровень роста цены за электричество, он будет расти в автоматическом режиме согласно подписанной нами дорожной карте. До 2025 года цена будет составлять порядка 3-3,5 рублей. Парламент, который не принял мораторий на цены, и, видимо, живут совершенно в ином государстве, видимо, они очень богаты, что могут позволить себе завтра платить 3,50. Это оторванность вообще полностью от реалий жизни. Мораторий не приняли. Им сказало руководство не принимать, они не приняли. Вообще, это просто непонимание реальной ситуации того, что происходит в энергетике. Сегодня это рубль, с нового года это рубль 30. Я хочу сказать, вот как за Пицунду была проблема, энергетический кризис станет вторым катализатором проблемы в государстве. Нельзя отдавать энергетику. Мы за генерацию ничего не платим. Это ни в одном государстве такого прецедента нет. Но с народа, согласно дорожной карте, подписанной с Россией, мы будем платить. А за что мы будем платить, стесняюсь спросить? Это вопрос уже из ряда экономических вопросов перерастает в политический вопрос. Отдайте Пицунду, отдайте энергетику. Сейчас вопрос апартаментов на границе стоит, продажа россиянам. Это не развитие каких-то взаимоотношений. Это уже вопросы политического характера. Меня вообще возмущает, что наше руководство страны даже не озвучивает сумму долга. Мы не будем платить до тех пор, пока вопрос с энергетикой не решится. Вот как решится, как мы отдадим, это будет все, что мы получили. Переток, он будет бесплатный. Если мы не решим вопрос, не отдадим энергетику, то для нас энергетика будет платная. А там суммы заоблачные. Если мы отдаем энергетику, мы не платим долг. А если мы не отдаем энергетику, мы платим долг. То же самое, дорожный кредит, который нам навязали, а железная дорога работает. Это вот это нынешнее руководство, которое сегодня решает эти вопросы, оно и решало за кредит железнодорожный, который никто никогда не видел, но долги мы платим. То же самое будет с энергетикой. Там порядка 3 миллиарда.
То есть 3 миллиарда, это вы посчитали?
Там ночью один тариф, 2,70 было в прошлом году, 3,20 в этом году. Но это я сейчас могу ошибаться по суммам. Даже если возьмите 2,50, умножьте. Для нас, поверьте, это достаточно большая будет сумма. Пусть не 3, хорошо, 2. У нас есть 2 миллиарда.
Министр экономического развития России Максим Решетников в ходе визита в Абхазию в августе заявил, что Россия помогала, помогает и будет помогать Абхазии становиться экономически более самодостаточной, более самостоятельной. И движение тоже идет. Наш бюджет дотационный. Когда экономика перейдет к самостоятельному экономическому формату?
То, что светлое будущее, очень мало надежды на это. Потому что представьте, что собственные доходы республики сверстаны в сумме 4,5 миллиарда, а сумму, которую мы получаем от России, 3,600, 500 и миллиард с чем-то. Больше, порядка 60% это финансово-экономическая помощь, плюс, грубо я сейчас говорю, порядка 3,5 миллиардов идет на заработные платы, и инвест-программа в этом году, она уменьшена, 1,1 миллиард с чем-то. Инвест-программа в основном направлении денежных средств идет на социальный проект, на развитие экономики. Они носят социальный характер, но не носят отраслевого характера. То есть они ни в какие сферы экономики не попадают. Это в основном школы, сады, дороги. А от этого впоследствии содержать все эти социальные объекты, инфраструктурные объекты должны мы. И это ложится временем на бюджет. Развивать экономику — это надо развивать определенные отраслевые направления. Туристический бизнес у нас немного развивается, но все-таки в приоритете у нас сельское хозяйство. Мы могли бы в рамках вот этих санкций в отношении России, мы могли бы развивать сельское хозяйство. То есть отсутствие вообще каких-либо программ, я не вижу, как мы будем развиваться. У нас одна единственная программа, это сельское хозяйство, 100 миллионов. И 200 миллионов перенаправили на программы, которых пока нет. Это же не те деньги, чтобы, в принципе, экономически поднять страну. Но есть такой инвестиционный проект, инвестиционная какая-то программа. Я не помню сумму, какую обещали. Вот в Афоне будут строиться объекты. Я даже улиц таких не знаю, или таких мест не знаю, где будут строиться в Афоне такие туристические объекты. Но они написаны, и там десятки миллионов для того, чтобы получить деньги, сочинять эти инвестиционные программы. Я вообще не понимаю. Допустим, софинансирование по заработным платам, оно будет уменьшаться. Россия уже до 25 года, мы должны будем уже сами на себя брать это финансовое бремя. Я не знаю, по какому принципу мы будем развиваться. Но мне четко понятно, что руководство страны нацелено на то, чтобы просто продавать страну. Мы будем распродавать земли, мы будем распродавать энергетику. Сейчас будет стоять вопрос аэропорта. Все отдадим в чужие руки. Определенные лица из нашей элиты сядут в долю. Вот такой вектор развития видит наше руководство страны. Россия будет помогать. Она и так помогает. Мы получаем порядка 5 миллиардов. А так что еще? Наверное, вот эти инвестиционные проекты, о них идет речь.
Как бы вы оценили то, как идет формирование бюджета? Например, вы сказали о том, что на развитие сельского хозяйства выделяется 100 миллионов. При этом львиная доля средств идет на содержание чиновников. Но у нас деньги, то мы уже говорим о бюджете 2023 года. И вот на обсуждение проекта бюджета Минфин тогда предложил внести новую поправку, увеличить резервный фонд президента на 50 миллионов рублей. Было принято решение рассмотреть эту поправку после праздников. Эти средства планируется направить на социальные выплаты, компенсации, бедствия и так далее. Но при этом депутаты спросили, резервный фонд президента и премьера в сумме составляет 650 миллионов рублей.
За всю историю, нашей новейшей истории, такого дефицита, который сделали в 2023 году, такого не было никогда. И когда министр говорит о том, что где-то он изыщет средства, это все лукавство. Мы не такое государство, которое может позволить себе 15% дефицита. Это нонсенс. У меня такое дикое впечатление складывается, что бюджет верстался и писался на коленках где-то в коридорах власти. Ведомство пришло, мне нужно 100 миллионов. Возьми, на тебе 100. А мне нужно 200. Вот тебе вот 200. Что с реальными цифрами и доходами, и с реальной ситуацией, даже индикативный план парламент не удосужился просто обсудить. А мы по индикативному плану его читали, потому что основой для создания и написания доходов проекта бюджета на 2023 год является индикативный план. Бюджет. Если вот так он расписан и так он сверстан, то я вас уверяю, дефицит 1,6 миллиарда с чем-то. К концу года при остатках на сегодняшний день, надо просто выяснить, какие остатки, это будет 2 миллиарда. В середине года будет носиться изменение, и там будет дефицит 2 миллиарда. Значит, какие-то организации просто недополучат. Для того, чтобы написать дефицит 2 миллиарда, были созданы новые расходы, новые взятые обязательства Министерства финансов государством на себя. Для чего поднимать кабинету министров, делать резервный фонд 200 миллионов? Зачем президенту, у которого 350 миллионов, президентский фонд как раз и направлен на разные социальные выплаты плюс чрезвычайные ситуации? Для чего увеличивать? Делают 400, еще плюс 150 сделали. 400, приняли же 600, сейчас 650 хотят сделать. На 50 уже увеличили. И сейчас они еще просят 50. Значит, у президента будет 450, а премьер-министр в 200. 600 миллионов, где будет приниматься практически единоличное решение. Комиссии говорят, все это бутафория. Никакие комиссии там не принимают решения. Единолично принимается решение. Так 650 миллионов мы даем возможность президенту и премьер-министру распределять так, как они хотят. Даже при создании комиссии факт того, что происходит с комиссиями, мы уже имеем. Конституционная комиссия заседала, а президент отправил свой вариант в Конституционный суд. За всю историю, нашу новейшую историю, это такое впервые. Там какие расходы написаны? 90 цифровизацию, автоматизацию, 50 миллионов на серверную, где будут сохраняться данные. Вся эта информация станет достоянием общества. ответственность. Я была депутатом. Больше 20 миллионов не выделяли этих денежных средств. Поэтапно, все понемногу. Сейчас сразу 90. Меня правда вызывают сомнения по вопросу того, куда пойдут эти деньги. И вот так сверстан практически весь бюджет. Парламенту увеличили. Чтобы повысить парламенту какую-то сумму, надо было круги ада пройти. Сейчас запросто все сели и проголосовали. Идет попрание на каждом уровне, по каждой части законов. Вот этот дефицит пойдет на своих людей. Это будет такой очень субъективный подход в распределении денежных средств. Нельзя такие вещи делать. И я на сегодняшний день вообще не сторонник того, чтобы нас прекратили финансировать. За исключением заработных плат. Все остальное я бы за то, чтобы Россия прекратила нас финансировать. Иначе мы и будем сочинительством вот таким заниматься.
Давайте сейчас поговорим об иностранных инвестициях. Есть ли динамика в развитии отраслевой экономики?
Нет, конечно. Что такое отраслевое? Назначение инвестиционное. Например, сельское хозяйство. Надо инвестировать в сельское хозяйство. Именно это отраслевой вид. У нас в основном сейчас финансируется турбизнес, гостиничный бизнес. Это по отраслевому признаку здесь идет рост. А во всех остальных, ну, мы не дошли до уровня Дубая, чтобы такой у нас был уровень туристического бизнеса, такой вот, чтобы ездить смотреть. У нас это малое и среднее предпринимательство. А основные отрасли, которые мы сегодня предусматриваем, чтобы вкладывать деньги, это не инвестиции. В основном стоит речь о продаже, но ни в коей мере не стоит вопрос об инвестициях. Речь идет только о сдаче наших каких-то вот таких стратегических отраслей, как энергетика. Инвестиция стала синонимом слова продаж, а это совершенно два по смыслу разных слова. Инвестор — это который деньги вкладывает, и он развивает эту отрасль. Но у нас так вопрос не стоит. Мы продаем и говорим, что это инвестиция. Мы должны свой интерес закладывать. Не будем мы завтра жить хорошо, потому что хозяевами страны уже мы не будем. Отдать аэропорт или полосу. Полоса всегда во всех временах принадлежит государству. Как можно ее отдавать? Если мы каждый раз хотя бы по 200-300 миллионов тратили бы на эту энергетику, у нас бы уже все сияло. Но мы же воруем сами у себя, теперь мы это готовы продать. И вот эти все инвестпрограммы, которые пишутся, они должны писаться с точки зрения наших национальных интересов. Нам не нужны интересы третьих сторонних лиц. Я очень часто вспоминаю свое выступление в предвыборной гонке, где я говорила за чистые руки, что мы стоим на пороге продажи собственной страны. Вот и все.
Рассказывала экс-депутат парламента самопровозглашенной Республики Абхазия Натали Смыр. С ней беседовала Анаит Гагарян.
Эхо Кавказа.
Продолжаем абхазскую тему. Действиям президента самопровозглашенной республики Аслана Бжани в политической сфере посвятила свой блог наш постоянный сухумский автор Изида Чания.
У нас есть две страны. В одной живет наш президент с друзьями и родственниками, ручным парламентом и судами, преданными ему силовыми структурами, прокуратурой и МВД, фискальными органами и бюджетом. А еще есть другая Абхазия, которая смиренно выживает, пока Бжани и его команда решают вопросы личного обогащения. Если посчитать количество рукотворных кризисов, созданных нынешней властью за неполных 3 года, то станет понятно, что в этом вопросе равных Бжани его команде еще не было. Год 23 мы встретились с прогнозами еще одного экономического кризиса, связанного с повышением цен, который неминуемо последует вслед за введением новых тарифов на электричество, и еще одного политического кризиса, связанного с установлением авторитарного режима. Оба кризиса анонсированы политиками и экспертами накануне Нового года и без сомнения будут иметь свое развитие после окончания новогодних праздников, когда люди столкнутся с проблемами оплаты электроэнергии, а президентские поправки, свидетельствующие о его намерении расширить свои полномочия, поступят в парламент. История с поправками в Конституцию, как и все в абхазской политике, достаточно смешная, потому как необходимость создания баланса между ветвями власти обсуждается десятилетиями и всем уже набило оскомину. Если заглянуть в архивы, то выяснится, что с этим в разные годы соглашаются все политические силы. Аслан Бжани и его команда также выступали как сторонники президентско-парламентской республики, заявлявшие о намерении уравновесить две ветви власти, поставить деятельность президента под контроль общества и еще много всего, о чем и говорить надоело. И все же не могу не напомнить, как обещали бжанисты изменить громоздкую и неповоротливую структуру исполнительной власти, в которой многие дублирующие функции гирями висят на возможности развития нашей страны. страны. Это была цитата. Даже перечисляли. В экономике вице-премьер по экономике, министр экономики, управление экономики в администрации президента, отдел экономики в кабинете министра, в сфере финансового контроля, контрольная палата, казначейство, КРУ Минфина, УБ при МВД, КРУ при администрации города Сухум, финансовый мониторинг при Национальном банке, прокуратура, Министерство по налогам и сборам, таможенный комитет, в сельскохозяйственной сфере, ветеринарная служба, карантинная служба, служба защиты растений. Здесь почему-то забыли про отделы и про само министерство. В правоохранительной сфере МВД, СГБ, ГСО, Совбез, советник президента по работе с правоохранительными органами, вице-премьер, курирующий работу правоохранительных органов. Конечно, даже по этому перечню было видно, что в голове у них каша мала. Но кто разбирался, когда звучал лозунг того, кто нацелен на проведение реформ, а не на трудоустройство в каких-то корыстных интересах, такое положение дел устраивать не может. Наверное, некоторые поверили. Но приход к власти резко повлиял на сумбурные демократические веяния в команде президента, и никаких реформ они обществу не предложили. Численность чиновников и помощников президента только увеличилась. Количество курирующих структур не сократилось. Более того, Бжания на свой манер приступил к созданию кольца всевластия, подчинив себе все ветви власти, парламент и суд, и, конечно, силовые органы. Но не буду проводить прямые параллели с известным бестселлером, чтобы не оскорбить ненароком чью-то честь и достоинство, а вернусь к завершающим процесс поправкам Конституции, предложенным президентом, и к вопросу, почему они вызвали такое напряжение в обществе. Дело в том, что идея перераспределения полномочий, существующая в нашем обществе давно, была направлена на то, чтобы и лишить президента права на единоличное правление – и разделить его неподъемные функции с законодательной ветвью власти. Для этого создавались комиссии по реформам Конституции при всех президентах. Нынешний не стал исключением, тоже создал комиссию. Но поправки к Конституции Бжания предложил свои собственные, не ограничивающие, как мыслилось, а расширяющие его возможности. Президент, уверенно ориентируясь только на себя, считает, что ему необходимо получить еще и право роспуска парламента на 4 месяца. Понятно, что в президентской республике, да еще и при отсутствии механизма импичмента президенту, такие полномочия дадут ему еще большую свободу действий и безбедное житье его в Абхазии. Но чтобы надурить беспокойных противников авторитаризма, нужна некоторая доля лукавства. Вот поэтому он предлагает наделить парламент правом утверждать министров, представленных им. Депутатам не предоставляется право предоставлять свои кандидатуры на должность и еще и, боже упаси, на конкурсной основе. Но окончательное решение все равно принимает он сам, потому как все очень просто. Если парламент не согласится, то он его распустит. Это первое. Второе, на что обращают внимание все юристы. В условиях неустраивающего президента депутатского состава, который, к примеру, откажется ратифицировать соглашение по Пицунской госдаче или принимать поправки к закону об энергетике, президент всегда может использовать механизм роспуска парламента и стать единоличным царьком на целых 4 месяца до избрания нового парламента. И, кстати, так до бесконечности. То есть парламент даже теоретически полностью лишается возможности влиять на исполнительную власть и превращается из одной из независимых ветвей власти в бесполезную, к тому же весьма дорогостоящую структуру, беспрекословно исполняющую любую волю президента. Президент, парламент, президент. При этом ответственность президента распыляется. Решения это вроде как принимаются совместные. Надежды на то, что парламент не станет принимать поправки, предлагаемые президентом, дабы не понижать свою значимость, меня не очень убеждают. В нынешнем составе парламента нет большинства, которое намерено отстаивать интересы государства и народа. За примерами далеко ходить не надо. Из последнего. Инфантильное поведение депутатов в вопросе наложения моратория на поднятие цен на электричество, принятие бюджета, не выдерживающего никакой критики и так далее. Несколько мятежных депутатов, случайно попавших в состав парламента, ничего не решают. Поэтому либо ждем низкоросликов, которые вместо нас выбросят кольцо всевластия в огненную бездну, либо выходим из спячки навстречу очередным кризисам. Специально для их Кавказа и Седачане из Сухума.
С 2025 года обязательный военный призыв будет осуществлять Министерство обороны Грузии, а значит, призывники будут проходить обязательную военную службу в силах обороны Грузии. Всех подробностей власти пока не раскрывают. Главная цель реформ – создание сильного резерва, сказал премьер-министр Иракли Гарибашвили. Что думают пользователи социальных сетей об обязательном призыве в армию, поинтересовался Серго Бригвадзе.
Должна ли существовать обязательная военная служба в Грузии?
По моему мнению, особенно учитывая последние события, нападение России на Украину, обязательная военная служба должна существовать в Грузии, ведь для нас Кремль представляет не меньшую угрозу. Однако стоит пересмотреть то, в какой форме должен существовать призыв и сама служба. Думаю, для этого у нас есть пример стран-членов НАТО. Стоит также изучить опыт постсоветских стран. Я бы еще обратил внимание на израильскую модель. Лично я не сторонник обязательного призыва. Да, я считаю, что все должны пройти военную подготовку, но с упором на повышение профессиональных навыков. И длится эта подготовка должна максимум 3-6 месяцев. Можно разделить 2 года по 3 месяца. То есть я больше сторонник военных кафедр в вузах и того, чтобы подобный предмет преподавался в школах, как это было ранее. Я против того, что всех мужчин призывали на 1.5 или даже 2 года. Действующая система призыва очень устарела и сегодня совершенно неэффективна. Основа армии – профессионалы, а в Грузии достаточно людей, которые на добровольной основе желают стать такими профессионалами. Лучше пусть зарплаты повысят военным и улучшат соцусловия, тогда служба станет более престижной.
Обязательная военная служба, наверное, в Грузии необходима. Естественно, не для того, чтобы нападать на кого-то. Напротив, чтобы наша армия была способна всегда защитить нашу страну в случае внешних угроз. Необходимо создавать сильный резерв для защиты наших семей. Но я считаю, что граждане сами должны решать, в каком возрасте им проходить военную службу. Скажем, до поступления в ВУЗ или после его завершения. Такой выбор у них должен быть.
Считаю, что в Грузии не должно быть обязательного военного призыва. По факту сейчас молодые люди против своей воли теряют год или полтора на то, что даже нельзя назвать военной службой или подготовкой. Это просто наказание без провинности. Я считаю, что как во многих странах мира должна существовать система резерва. Незанятые молодые люди смогут через несколько недель научиться обращаться с разными видами оружия и ведению боя. Это будет намного эффективнее, чем год проработать охранников какого-то объекта. А вообще, давно пора переходить на контрактную систему и платить желающим стать военными достойные зарплаты, как мужчинам, так и женщинам.
Я согласна, что молодые люди, достигшие определенного возраста, окончившие школу, естественно, должны служить в рядах с грузинской армией, потому что только армия, я считаю, может сделать мальчика мужчиной. Конечно, мы все хотим, чтобы у нас был мир, но мало ли когда могут защитить свою родину. Но призывной срок, я считаю, что должен быть не больше 1 года.
В условиях действующего правительства служба не должна быть обязательной, ведь эти власти считают, что нам вовсе не нужна армия. Ведь они постоянно говорят, что не желают войны. Так зачем им вообще армия? Ну, если серьезно, я бы не хотел отпускать своего сына на службу. Не те условия сейчас в вооруженных силах. Да и сомневаюсь, что при этом правительстве станет лучше. В общем, пусть набирают того, у кого есть желание идти на контрактную службу. Это достаточно обширная тема. Однако можно с точностью сказать одно. Первое, о чем должны задуматься власти, это повышение военного бюджета. Без сильной армии наша страна в будущем может вовсе перестать существовать. Потому лучше сейчас накормить свою армию, чем позже чужую. Да, я считаю, что призыв должен быть обязательным. Причем как для мужчин, так и для женщин. Но граждане должны также получать выгоду от этого, какие-то льготы, чтобы народ не считал служение своей стране каким-то наказанием. Я не знаю, насколько это осуществимо сейчас, но повторюсь, я за обязательный призыв.
Мое мнение, что в Грузии должна быть контрактная служба, потому что страна маленькая, и те молодые люди, которые считают нужным, что они будут защищать свою родину, осознанно будут идти на службу и понимать, чего они должны делать для страны. Это самый лучший вариант.
Что я думаю об обязательной военной службе? Мне кажется, что должно быть естественно, чтобы каждый мужчина прошел такую службу и был готов защищать свою родину. Вопрос в том, чему будут учить призывников. Я думаю, что тут каждый должен выбирать для себя сам, какой военной специальности хочет обучаться. Что касается сроков, я считаю, что служба не должна длиться больше одного года. Главное, чтобы в Грузии был мир и не началась война. Но пример Украины нам показал, что народ должен быть готовым к вызовам всегда.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.